Мне посчастливилось познакомиться с ним еще до того, как он написал свои первые книги. И теперь я попытаюсь извлечь из своей скудеющей памяти все, что она сохранила о том периоде его бытия. Это был один из самых красивых людей, каких я когда-либо видел. Ему едва исполнилось 24 года. Смуглый, чернобровый, невысокого роста, с артистическими пальцами маленьких рук, он был элегантен даже в потертом своем пиджачке и в изношенных заплатанных щиблетах. Когда я узнал, что он родом полтавец, я понял, откуда у него эти круглые украинские брови, это томное выражение лица, это спокойная насмешливость, затаенная в темнокарых глазах. И произношение у него было по-южному мягкое, хотя, как узнал я потом, все его детство прошло в Петербурге. Его фамилия была известна мне с давнего времени. Усердный читатель иллюстрированной Нивы. Я часто встречал на ее страницах небольшие картинки, нарисованные художником Зощенко, комические наброски из жизни украинских крестьян. «Не родня ли вам этот художник?» – спросил я у Зощенко при первой же встрече. Он помолчал и неохотно ответил: «Отец». Он никогда не отвечал на вопросы сразу, а всегда после долгой паузы. Нелюдимый, хмурый, как будто надменный, садился он в самом дальнем углу, а тогда у нас была студия всемирной литературы, он был одним из наших студистов. Как будто надменный, садился он в самом дальнем углу, сзади всех, и с застылым, почти равнодушным лицом вслушивался в громокипящие споры, которые велись у камина. Споры были неистовы. Все литературные течения того переломного времени врывались сюда, в нашу студию. Но в первое время было невозможно сказать, какому из этих течений сочувствует Зощенко. Он прислушивался к спорам безучастно, не примыкая ни к той, ни к другой стороне. И сразу было замечено мною, что у него есть какое-то строптивое нежелание подчиняться нашей студийной рутине. И я задал как-то студистам, в том числе и ему, значит, работу написать небольшую статейку о поэзии Надсона. Через несколько дней я получил около десятка статей. Принес свою работу из Зощенко на длинных листах, вырванных из бухгалтерской книги. Принес и подал мне с еле заметной ухмылкой. Только это совсем не о Надсоне. О ком же? Он помолчал. О вас. Я уже стал привыкать к его своевольным поступкам, так как не было случая, чтобы он когда-нибудь выполнил хоть одно задание преподавателей студии. Чужим темам предпочитал он свои, предуказанному стилю свой собственный. Придя домой, я начал читать его рукопись и вдруг захохотал, как сумасшедший. Это была меткая и убийственно злая пародия на мою старую книжку «От Чехова до наших дней». С сарказмом издевался пародист над изъянами моей тогдашней литературной манеры, очень искусно утрируя их. Пародия по значительности своего содержания стоила критической статьи, но никогда еще ни один из самых язвительных критиков не отзывался о моих бедных писаниях с такой сосредоточенной злостью. Именно в этом лаконизме глумления и сказалось мастерство молодого писателя. Судя по заглавию, в пародии изображался гипотетический случай. Что и как было бы написано мною, если бы я вздумал характеризовать в своей книге творчество Андрея Белого, о котором на самом-то деле я никогда ничего не писал. Пародия меня не обидела. Ее высокое литературное качество доставило мне живейшую радость. При чтении пародии мне стала еще очевиднее основная черта его личности – упорное нежелание подчинять себя чьим бы то ни было посторонним воздействием. Своей пародией он, начинающий автор, горделиво отгораживался от моего менторского влияния смехом и громко заявлял мне об этом. Иначе, конечно, и быть не могло, без такого стремления к интеллектуальной свободе он не стал бы уже в ближайшие годы одним из самых дерзновенных литературных новаторов. Странно было видеть, что этой дивной способностью властно заставлять своих ближних смеяться наделен такой печальный человек. Хандра душила его с самого раннего детства, об этом он говорит в автобиографии. Смех был единственным противоядием его ипохондрии, единственным его спасением от нее. В той же автобиографии он вспоминает, что стоило ему взять в руки перо, и угнетавшее его мрачное чувство сменялось со странной внезапностью, необузданно бурным весельем. Вот ночью он сидит у себя в конуре и пишет для газеты очерк «Баня». Уже первые строчки, рассказывает он, смешат меня. Я смеюсь. Смеюсь все громче и громче. Наконец хохочу так, что карандаш и блокнот падают из моих рук. Снова пишу. И снова смех сотрясает мое тело. От смеха я чувствую боль в животе. В стену стучит сосед. Он бухгалтер, ему завтра рано вставать. Я мешаю ему спать. Он с просонья стучит кулаком. Должно быть, я его разбудил. Я кричу: простите, Петр Алексеевич. И снова берусь за блокнот. Снова смеюсь, уже уткнувшись в подушку. Через 20 минут рассказ написан. Мне жаль, что так быстро я его написал. Я подхожу к письменному столу, переписываю рассказ ровным, красивым почерком. Переписывая, я продолжаю тихонько смеяться. А завтра, когда буду читать этот рассказ в редакции, я уже смеяться не буду. Буду хмуро и даже угрюмо читать. Так между этими двумя крайностями он постоянно метался, между угрюмством и смехом. Метался и в жизни, и в творчестве. И, конечно, смех побеждал далеко не всегда. Угрюмство зачастую не хотело сдаваться. И тогда у Зощенко возникали рассказы, где смех сосуществует с тоской. Веселость в сочетании с грустью, этим сложным чувством, которое в сущности и называется юмором, окрашены лучшие произведения Зощенко. К середине 20-х годов гораздо скорее, чем другие Серапионовы братья, Зощенко стал одним из самых популярных писателей. Его юмористика пришлась по душе широчайшим читательским массам. Книги его стали раскупаться мгновенно, едва появившись на книжном прилавке. Не было, кажется, такой эстрады, с которой не читались бы перед смеющейся публикой его «Баня», «Аристократка», «История болезни». Не было, кажется, такого издательства, которое не считало бы нужным выпустить хоть одну его книгу. И «Земля, и фабрика», и «Радуга», и «Пролетарий», и «Огонек», и «Смехач», и «Прибой», и «Издательство писателей», и «Детиздат», и «Госиздат», и «Советский писатель», и «Издательство Красной газеты», даже издательство с инфантильным названием «Картонный домик» едва успевали печатать его сочинения. Причем многие из его повестей и рассказов переиздавались опять и опять, и все же ненасытный читательский спрос возрастал из года в год. Подумать только, уже в 1928 году, то есть через 8 лет после напечатания его первых рассказов, появилась у нем целая книга в ученом издательстве «Академия», серии «Мастера современной литературы». А немного позднее, в 1930 году, когда он все еще был молодым человеком, издательство «Прибой» предприняло собрание его сочинений. Вводная статья к этому изданию начиналась такими словами: «С именем Зощенко связана крупная литературная удача». Но удача его была какая-то странная, я бы сказал, роковая, чреватая тяжелыми последствиями. Ну, здесь я пропускаю. Я тут дальше говорю о языке Зощенко. И вот я хочу сказать, что этот язык его, который был схвачен им уже в то время, язык только что образовавшегося советского мещанина, Зощенко был первый из писателей своего поколения, который вел литературу в таких широких масштабах, эту новую, еще не вполне сформированную, но победительно разлившуюся по стране внелитературную речь, и стал свободно пользоваться ею, как своей собственной речью. Здесь он первооткрыватель, новатор. Так досконально изучить эту речь и так верно воспроизвести на бумаге ее лексику, ее интонации, ее синтаксический строй мог только тот, кто провел свою жизнь в самой гуще современного быта и узнал его на собственной шкуре. Зощенко именно таким человеком и был, человеком большого житейского опыта, прошедшим, так сказать, сквозь огонь и воду. С самой ранней юности он весь с головой погружен во внелитературную речевую стихию, недаром исколесил всю страну, ездил даже на звериный промысел на новую землю. Ему не было еще 25 лет, а он успел побывать и столяром, и сапожником, и телефонистом, и прапорщиком, и милиционером, и плотником, и актером, и красным командиром, и агентом угрозыска, и бухгалтером, и работником птицеводческой фермы, и контролером на железной дороге, словно специально готовился к своей единственной важнейшей профессии изобразителя нравов современных ему людей и людишек. Он так успешно усвоил современное ему просторечие, с такой точностью в сгущенном виде воспроизвел его в своих сочинениях, что стоило нам в вагоне или на рынке услышать чей-нибудь случайный разговор, и мы говорили совсем как у Зощенко. Как-то летом, в середине 20-х годов, я пошел разыскивать его жилье в Сестрорецке. Он жил в какой-то слободе на окраине. День стоял жаркий, все обитатели были на улице или за низкими заборами своих чахлых садов. То и дело до меня доносились обрывки их криков, перебранок, мирных бесед, и я лишний раз убедился, что все эти люди, и мужчины, и женщины, изъясняются между собою по-зощенковски. Писатель жил в окружении своих персонажей в сфере канонизированного им языка. Много потребовалось Зощенко творческих сил, чтобы сделать этот язык художественным, экспрессивным. Искусно пользуясь им для своих блистательных новелл, Зощенко не забывал никогда, что сам по себе этот язык смехотворен, что из него можно извлекать без конца множество комических и живописных эффектов, именно потому, что он так уродлив, нелеп и смешон. Юмористика Зощенко зиждется столько же на забавных сюжетах, сколько на забавных особенностях усвоенного им языка. На каждой странице писатель готов отмечать вырехи его синтаксиса, опухоли его словаря, демонстрируясь веселым злорадством, полную неспособность ненавистного ему слоя людей пользоваться разумной человеческой речью. О какой-то женщине они, например, говорят, что она нюхала цветки и настурции, как будто настурции не цветки. И вот другая такая же фраза. Раздаются крики, возгласы и дамские слезы, как будто слезы могут раздаваться. И еще. Раз он, сволочь такая, в центре сымается, то и пущай одной рукой поет, а другой свет зажигает. Да. Или в одной руке у него газета, в другой почтовая открытка, в третьей руке его супруга держит талон. Или музыка играла траурные вальсы. Хочет, например, зощенковский обыватель сказать, что ему очень хотелось бы, чтобы сердце у него билось ритмично. Но он так непривычен к культурным словам, что у него получается. Сердце не так аритмично бьется, как хотелось бы. Да. Хочет накричать на кого-то, зачем тот нарушает порядок, а у него получается. Что ты нарушаешь беспорядок? Вот до чего бестолково речевое мышление у новоявленных советских мещан. Слова непослушны их мыслям и часто выражают суждения, прямо противоположные тем, какие им хочется выразить. Вдобавок эти скудоумные, как явствует из зощенковских книг, прямо-таки обожают казенные канцелярские фразы. И когда, например, одному из них захотелось сказать просто, что он любит детей, он щегольнул таким канцеляритом. «Я, — сказал он, — не имею такого бесчувствия в детском вопросе». Да. Даже о рождении ребенка зощенковский мещанин выражается так. «Родился ребенок как таковой». Канцелярит всегда вызывал негодование Зощенко. В его новелле «История болезни» некто, побывавший в больнице, рассказывает. Тут сестричка подскочила. «Пойдемте, — говорит больной, — на обмывочный пункт». От этих слов меня передернуло. Лучше бы, говорю, называли не обмывочный пункт, а ванна. Это, говорю, и красивей, и возвышает больного. И я, говорю, не лошадь, чтобы меня обмывать. Своими рассказами Зощенко сигнализировал нам, что нарождается целое поколение людей, для которых обмывочный пункт куда милее, чем ванна, для которых лес – зеленый массив, шапка – головной убор, телега – гужевой транспорт и так далее. Их бедное мышление порабощено всеми этими казенными терминами. Кроме канцелярита, новомещанская речь – богато по наблюдениям Зощенко дурно понятыми иностранными словами, которые еще со времен Смердякова так приманчивы для этой породы людей. Со смердяковским упоением они то и дело употребляют их совершенно не кстати. И вот происходит такая ситуация. И вот при такой ситуации у них происходит рождение ребенка. И вот при такой ситуации живет в Симферополе вдова. Да. Или, возмущаясь нелепостью, они говорят, это действительно курская аномалия. Любят эти люди словечко «утопия», причем, конечно, твердо уверены, что оно происходит от слова «утопить» и означает «беду». Это же утопия, гроб, если всех жильцов выселять. И вот их типичная фразеология. Бьет его в рыло за исковерканную дамскую жизнь плюс туфельки и пальто. Алогизм, косноязычие, неуклюжесть, бессилие этого мещанского жаргона сказывается также по наблюдению Зощенко в идиотических повторах одного и того же словечка, завязшего в убогих мозгах. Нужно, например, зощенковскому мещанину поведать читателям, что одна женщина ехала в город Новороссийск. И он ведет свое повествование так. И едет, между прочим, в этом вагоне среди других такая вообще бабешечка. Такая молодая женщина с ребенком. У нее ребенок на руках. И вот она с ним и едет. Она едет в Новороссийск. У нее муж, что ли, там служит на заводе. Вот она к нему и едет. И вот она едет к нему. Все как полагается. На руках у нее малютка, на лавке узелок и корзинка. И вот она едет в таком виде в Новороссийск. Едет она к мужу в Новороссийск, а у ней малютка на руках. И вот едет эта малютка со своей мамашей в Новороссийск. Они едут, конечно, в Новороссийск. Рассказчик никак не может развязаться со своей бедной мыслишкой, надолго застрявшей у него в голове. Для того, чтобы показать, что именно этот язык чрезвычайно живой и верно схваченный, я в своей статье привел из других источников, то есть совершенно стенографически записанные речения нынешних людей и вставил среди них несколько зощенковских фраз. И вот угадайте, которая зощенковская, а которая вообще та, когда люди вообще разговаривают. Вот, например, он продолжал хлестать меня по роже, тогда я и подумал, к чему мне такие варианты? Когда мы вошли в комнату, он сидел на обломках мебели и нецензурно удивился нашему появлению. Он не интеллигент, но близорукий. Домоуправление номер 9 сообщает, что гражданка Авдеева не аварийная, но требует капитального ремонта. Незаконно уволена товарищ Кротова, будучи беременной, без согласования с профсоюзным комитетом. Ну вот, а уж там, если взять детские тетрадки, которые тоже отражают вот это мещанское мышление, в Африке сохранились бушмены, полностью истребленные европейцами. В Куликовской битве русские выиграли поражение. Да. Придворные должны были снимать перед ним шляпы и стоять в обнаженном виде. Читая Зощенко, нельзя не прийти к убеждению, что низменный грубый язык его сказов создан низменной грубой средой. Те, кто говорят на этом языке, в его книгах люди очень невысокой морали. Писателю до тошноты были ненавистны те бесчисленные псевдосоветские люди, хищники, деньголюбы, вещелюбы, стяжатели, которые, приспособившись к революционной действительности, мошеннически воспользовались ее светлыми лозунгами ради того, чтобы обеспечить себе процветание и полное право на бездушную черствость, на угнетение беззащитных и немощных. Изображаемый им быт до такой степени груб и свиреп, что одно деликатное, учтивое слово кажется здесь чудом из чудес, редкостным, необычайным событием, действующим на людей потрясающе. В раннем рассказе «Коза» маленький человечек Забежкин, двойник гоголевского Акакия Акакича, затурканный жестокой средой, вдруг на улице услыхал от прохожего, который нечаянно задел его локтем, обыкновеннейшее слово «извиняюсь». И это слово как гром поразило его. «Господи!» — сказал Забежкин. «Да что вы! Да пожалуйста!» Но прохожий был далеко. «Что это?» — подумал Забежкин. «Чудной какой прохожий! И кто же это, писатель? Может быть, какой-нибудь всемирный ученый? Извиняюсь!» — говорит. Ах ты, штука какая! Так воспринимается благожелательное, любезное слово в том мире глумления над человеческой личностью, в котором провел всю свою жизнь Забежкин. Недаром он называет этого прохожего необыкновенным прохожим, потому что для человека, привыкшего к ежедневным обидам, к постоянному склочничеству, самая заурядная вежливость кажется каким-то поразительным исключением из общего правила. Его книга «Уважаемые граждане» – страшная книга. Все взаимные отношения людей, изображенных в этой книге, основаны на бешеной ненависти. Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла, рассказывает один из них с большим удовольствием. И не то что драка, а целый бой. Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали. Бой произошел из-за ежика, маленькой щеточки для чистки закоптелого примуса. Жиличка Щипцова взяла этот ежик на кухне и хотела почистить свой примус. А другая жиличка, чей ежик, посмотрела, чего взято. И отвечает, уже не говорит, и отвечает. Ёжик-то, уважаемая Марья Васильевна, промежду прочим, назад положьте. Пожалуйста, отвечает, подавитесь, Дарья Петровна, своим ёжиком. Цена этому ёжику грош. Но сатанелые люди, бесконечно далекие от уважения друг к другу, от деликатной уступчивости, до того пропитаны собственническими злыми инстинктами, что считают невозможным уступить хоть на минуту свой копеечный ежик другому. Муж Иван Степанович Кобылин, чей ежик на шум является. Здоровый такой мужчина, да, но в свою очередь нервный. Я, говорит, ну ровно слон, работаю в кооперации, улыбаюсь, говорит, покупателям. А это трудно ему улыбаться. Улыбаюсь, говорит, покупателям, колбасу им отвешиваю. Я на трудовые деньги ежики себе покупаю и ни почем, то есть не разрешу постороннему чужому персоналу этими ежиками воспользоваться. Тут снова шум и дискуссия поднялась вокруг ежика. Все жильцы, конечно, прибежали в кухню, хлопочут. Инвалид Гаврилыч тоже является. Что это, говорит, за шум, а драки нету? Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка. Ну, описана драка, чудно. Кто-то ударяет инвалида кастрюлькой по кумполу. Эта кровопролитная битва кончилась лишь потому, что явился милиционер и сказал: «Запасайтесь, дьяволы, гробами. Сейчас стрелять будут». Клопиный быт, клопиная мораль. Говорите этим людям о братской солидарности, о чувстве товарищества, о преодолении собственнических темных инстинктов. Люди эти непоколебимо уверены, что все высокогуманные лозунги нужны лишь для внешнего употребления, для митинговых речей, для плакатов, для газетных статей, и что никто не обязан воплощать их в своем обиходе, руководиться ими в своем повседневном быту. Зощенко зорко подметил уже в самом начале своей литературной работы, что эти растленные люди, чуждые каких бы то ни было моральных устоев, превосходно усвоили терминологию, выработанную советской общественностью, пользуются ею как надежным прикрытием для своих скотских вожделений и дел. Сбывая с рук негодную работницу, они рекомендуют ее другим нанимателям так: даром, что это старуха, но это такая старуха, что она вполне достойна войти в новое бесклассовое общество. Порицая какую-то девушку за то, что она польстилась на дорогое угощение, они говорят: развернула свою идеологию в полном объеме. Негодяй, бросающий жену, объясняет свое негодяйство благороднейшими советскими принципами: ухожу от нее, поскольку я увидел всю ее мелкобуржуазную сущность. Вообще, уважаемые граждане, Зощенко по своему пафосу, по своей идейной направленности очень близки к лапу Маяковского. И там, и здесь обличение советских мещан, тех поразительных паразитов, которые, как говорит Маяковский, били жен и при этом клялись Бебелем. И хотя стригли Толстого под Маркса, все же по своей внутренней сущности были подобны клопам. Потому и пьеса Маяковского «Клоп». Видя, как прочно укоренилось в советском быту эти псевдосоветские люди, оправдывающие антимещанскими фразами мещанское свое негодяйство, Зощенко, моралист и сатирик, воссоздал в своих книгах без всяких прикрас их перцепакостный мир. А критикам, обвинявшим его в клевете на современную жизнь, он отвечал без обиняков, напрямик. В новелле «Сирень цветет» он обращается к ним с такими словами: «Вот, говорит он, один милый дом, гости туда шляются, днюют и ночуют, в картишки играют и кофе со сливками пьют. И за молодой хозяйкой почтительно ухаживают, и ручки ей лобызают. И вот, конечно, арестовывают хозяина, инженера. Жена хворает, чуть, конечно, с голоду не пухнет. И вообще, и ни одна сволочь не заявляется, и никто ручку не лобзает. И вообще пугаются, как бы эти бывшие знакомые не кинули на них тень». Ну что, спрашивает писатель, может быть, это клевета? Может быть, это выдумка? Нет, это именно так и наблюдается в каждую минуту нашей жизни. И пора об этом говорить в глаза. А то все, знаете, красота да величие, да звучит гордо. А когда дело дойдет, так просто, ну просто пустяки. И пустяки получаются. Зощенко до такой степени забытый писатель, совершенно неизвестный читателям, что до сих пор остается неведомой даже его основная черта – интенсивность его духовного роста. Он постоянно менялся, никогда не застывал на достигнутом. Каждая новая книга знаменовала собой новый этап его психического и эмоционального развития. В каждой своей книге он новый, совершенно не похожий на того, каким мы знали его по предшествующим его сочинениям. В 20-х годах он один, в середине 30-х другой, в 40-х годах опять-таки не похожий на двух предыдущих. Он писатель многосторонний и сложный. Между тем читателям, даже лучшим из них, он представляется нынче чем-то вроде неудачного Аверченко, развлекательный, поверхностный, мелочной. Читателей в этой ошибке невозможно винить. До них в настоящее время доходят лишь отдельные обрывки его сочинений, разрозненные, вне всякой связи с другими. И притом он писал очень много слабого. Конечно, и попадает это, так он очень много творил. И судят поэтому о Зощенко. Да. Чтобы узнать и полюбить его творчество, читателю необходимо иметь перед собой многотомного Зощенко, представленного хотя бы своими главными книгами «Уважаемые граждане», «Сантиментальные повести», «Письма к писателю», «Возвращенная молодость», «Голубая книга», «Перед восходом солнца» и пьесы его, и мелкие его, публицистика его. Только из совокупности всех этих книг перед нами возникнет подлинный, обаятельный образ этого большого писателя во всем своеобразии чудесного его дарования. В последний раз я видел его в апреле 58 года. Он приехал ко мне в Переделкино, совершенно разрушенный, с потухшими глазами, с остановившимся взором. Говорил он медленно, тусклым голосом, с долгими паузами, и жутко было смотреть на него, когда он пытался из учтивости казаться живым, задавал вопросы, улыбался. Я попробовал заговорить с ним о его сочинениях. Он только рукой махнул. «Мои сочинения», — сказал он медлительным, ровным своим голосом, — «какие мои сочинения? Их уже не знает никто. Я уже сам забываю свои сочинения». И перевел разговор на другое. Я познакомил его с одним молодым литератором. Он печально посмотрел на юнца и сказал: «Литература – производство опасное, равное по вредности лишь изготовлению свинцовых белил». Через 3 месяца его не стало.